особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, и мы продолжаем цикл программ с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований и модернизации при Европейском университете. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день. Ну что, программа уже близится к концу. Мы на протяжении там, примерно уже 2 месяцев говорили о каких-то ключевых датах в истории человечества, которые влияют на современность. И вот сейчас мы подошли, начали с XI века, и сейчас подошли к XIX столетию. То есть уже совсем немного осталось до конца этой нашей программы внутри особых историй. Ну вот сейчас поговорим об отмене крепостного права о XIX веке.
Ну тогда давайте я, собственно, так и задам этот вопрос. Что не так с отменой крепостного права? Что мы не так это понимаем, как вам кажется?
Здесь есть любопытные повороты. Дело в том, что, с одной стороны, эта тема вроде бы одна из наиболее известных в российской аудитории. Я ведь как строю свою программу? Я пытаюсь брать события не обязательно из российской истории, даже по большей части не из российской, поскольку человек, окончивший советскую или российскую школу, гораздо хуже знает важные события, повлиявшие на нашу жизнь из всемирной истории, чем то, что входило в школьную программу. А вот сейчас и в следующий раз мы подходим к, собственно, российской истории в узком смысле. И, с одной стороны, казалось бы, про крепостное право, про его отмену мы знаем все, но, с другой стороны, здесь есть 2-3 важных мифа. Ну вот я сейчас их сформулирую, и дальше, наверное, мы начнем беседу на эту тему. Миф первый. Это сама природа крепостного права. Иногда говорят, что русское крепостное право – это признак особого рабского состояния русского народа, идущего то ли, ну вот здесь уже разные трактовки бывают у неспециалистов, то ли от татаро-монгольского ига, когда это рабство на протяжении 200 лет вколачивалось в сознание русского человека, то ли это какое-то генетическое рабство, даже связанное не с историческими и культурными событиями, то ли это что-то, идущее от времен тирании Ивана Грозного, когда он переломил ситуацию, осуществил репрессии в виде опричнины, ну и так далее, так далее. Дальше вот уже все эти несчастья у нас воспроизводились. Есть даже всякие теории цикличности российской истории, что тирании у нас будут повторяться всегда. Вот от Ивана Грозного к Петру Первому, к Сталину, ну и вот к современной ситуации. Это первый комплекс мифов, которые здесь существуют. Второй комплекс мифов связан с представлением об уникальности этих событий, об уникальности рабства, крепостного права. Плохое знание всемирной истории создает представление, что на Западе были сплошь свободы, великие и прочие хартии вольностей, Магдебургское, Любекское право у германских городов и так далее, и так далее. А вот крепостное право, мол, это особенность России. Что совершенно неверно, поскольку Россия здесь находилась в общем тренде. Правда, обрисовать этот тренд – это отдельная сложная задача. Здесь не все так просто и не все линейно, как может показаться. Ну и третий комплекс вопросов, третий комплекс вопросов – это то, как отменялось крепостное право. Есть представление, что вот появился царь-освободитель, он все это волевым усилием отменил, народу это не понравилось, и дальше пошло движение постепенно к сталинским колхозам, ко второму закрепощению. Ну, уже такому третьему закрепощению крестьян. Нет, это было совершенно не единичное, не случайное событие, и страна к этому очень долго шла. Ну и, наконец, последнее, и, может быть, самое важное. Вот действительно, я это на 4-е место поставил, но, может, с этого надо было бы и начать. Это так сказать, не в исторической, а в сущностной логике. Отмена крепостного права – это вовсе не сельскохозяйственное событие. Эта отмена оказала гораздо большее воздействие на город, промышленность, жизнь людей в городе, социальные процессы, чем на, собственно, развитие сельского хозяйства. Вот четыре комплекса таких вот мифов. Так что здесь тема настолько емкая, что можно было бы и четыре программы и посвятить, но сейчас мы, конечно, попробуем уложиться в одну.
Давайте тогда, собственно, с первого и начинаем. Я просто вас к этому тогда, собственно, и подвожу, а дальше посмотрим. Может быть, у нас и получится две программы, как минимум. Главное надеяться, чтобы мы высказали все, что хотели. Хорошо.
Да. Значит, такое понятие, как рабство, совершенно не передается каким-то наследственным путем. Здесь в создании крепостного права нет никакой специфики татаро-монгольского нашествия и даже того, что делал Иван Грозный. При монголах у нас, скажем так, разрыв между эпохой татаро-монгольского нашествия, которое условно завершилось к 1480 году, к знаменитому стоянию на реке Угре, когда Иван III, не вступая в битву, по сути дела, это татаро-монгольское иго ликвидировал. Вот разрыв между 200-летним татаро-монгольским игом и формированием крепостного права достаточно длительный. Крепостное право начало формироваться где-то во времена царя Федора Иоанновича, Бориса Годунова. Точных документов у нас нету, но точно можно сказать, что ко временам соборного уложения царя Алексея Михайловича к середине XVII века крепостное право у нас утвердилось и было, так сказать, документально зафиксировано. То есть не татаро-монголы у нас установили крепостное право. Проблемы от монгольского нашествия были очень серьезные, чрезвычайно серьезные. Это оказало большое воздействие на историю России, и я подробно об этом пишу в первой главе книги «Почему Россия отстала». Но проблемы крепостного права связаны совершенно с другим. Если сказать кратко, и вот об этом у меня пойдет речь в новой книге, которая называется «Война и власть. Русская ловушка». Я вот в эти дни как раз ее заканчиваю, должен вот буквально совсем скоро сдавать уже в издательство Европейского университета. Вот если говорить о истоках крепостного права, то это связано в первую очередь с решением военных вопросов для российской державы. Надо было так организовать армию, чтобы можно было воевать без большого количества денег, которое было в западных странах для организации армии. На Западе были деньги, можно было создавать наемные армии. На Востоке, не только на Руси, к востоку от Эльбы, на славянских и немецких территориях, денег по разным причинам было мало, но было очень много земли. Поэтому можно было организовывать армию из людей, которые служили благодаря тому, что государство их наделяло землей и наделяло их крепостным трудом. Вот это был очень сложный процесс, проходивший по-разному в русских землях, в польских землях, в прусских землях, но в целом вот это отличало страны Центральной и Восточной Европы от стран Западной и Южной Европы. Так что решение о крепостном праве, если можно так сказать, назвать, если можно так сказать. Это, конечно, было не какое-то одно решение, но вот условное решение о крепостном праве вовсе не были связаны с какой-то народной ментальностью. Это вытекало из решения совершенно конкретных рациональных задач, которые стояли перед государством в области укрепления обороноспособности и желания нападать на соседние государства и чего-то там у них отвоевывать. И вот уже из этого нашего разговора видно, что такого же рода крепостное право формировалось и в Польше, и в Пруссии, и в Венгрии. То есть там, причем даже я бы сказал, что по степени жесткости это было ничуть не менее жесткое крепостное право, чем у нас на Руси. Отношения польской шляхты с крепостными крестьянами, отношения прусских юнкеров со своими крепостными крестьянами были столь же жесткие. Крестьян можно было продавать без земли, можно было постоянно гонять на барщину и очень жестко эксплуатировать. То есть это были общие проблемы практически для всей Центральной Восточной Европы, включая Венгрию, включая целый ряд земель, которые входили впоследствии в состав австро-венгерского государства. То есть вот там всюду было крепостное право. Вот это первый, так сказать, миф, который здесь надо развенчать.
Дмитрий Яковлевич, сейчас я на этом просто попрошу, напомню нашим зрителям, что нам очень нужно для распространения этого видео ваши лайки, имеется в виду не Дмитрия Яковлевича, а ваших зрителей. И, конечно, пишите комментарии, какие-то вопросы, если нам покажутся очень интересными, мы на них обязательно ответим.
Весна будет.
Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин он Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Все, теперь второй миф.
Я думаю, что по сегодняшнему разговору будет много вопросов, как раз потому, что эта тема более-менее известна из школьных, из университетских курсов истории. Это с одной стороны. С другой стороны, я рассказываю довольно кратко, бегло, многие моменты опускаю. Поэтому, конечно, давайте вопросы. Когда мы перейдем к ответам на вопросы, я с удовольствием конкретизирую, расскажу подробнее то, что сейчас просто намечаю. Причем, действительно, какие-то аспекты этой проблемы могут больше заинтересовать наших зрителей, какие-то меньше. Так что я готов углубляться в эту тему в зависимости от ваших пожеланий. Ну вот смотрите, второй аспект, тесно связанный с первым, это распространенность крепостного права и рабства в разных европейских землях. Мы сейчас даже не будем брать называемое первичное крепостное право, мы об этом говорили в одной из программ в связи с чумой. Мы говорили о том, что после Великой чумы в XIV веке в Западной и Южной Европе стало рассасываться крепостное право, потому что быстро развивались города, возникал городской спрос на рабочую силу, и сейчас не буду повторять в деталях все это способствовало тому, что на рынке труда произошли существенные изменения. Ну вот мы по тому, о чем говорим сегодня, видим, что крепостное право существовало к востоку от реки Эльбы у самых разных народов, но при этом западные народы тоже не в эту эпоху, вот где-то с 16, 17, 18 веков, не были такими же свободолюбивыми, и западная система организации сельскохозяйственного рынка не противостояла жестко вот этой нашей восточной. Смотрите, с открытием Америки появилось рабство. Ну, нехорошо сказал. Рабство, естественно, появилось до открытия Америки, потому что генуэзские купцы активно завозили рабов в Южную Европу, в арабские регионы, окружавшие Средиземное море, особенно в Александрию Египетскую. Вот генуэзские купцы активно завозили в 13-14 веках туда рабов. То есть рабство в Европе существовало. Но до какого-то момента это рабство не очень напоминало наше крепостное право, поскольку это было рабство домашнее. Обслуживающий персонал становился рабами. Часто какому-нибудь генуэзскому или венецианскому хозяину дешевле было купить рабыню для того, чтобы она уже пожизненно убирала его дом, там, готовила пищу, присматривала за детьми. Вот, в общем, выгоднее было купить молодую рабыню, чем каждый год платить наемной служанке. То есть это был такой вот чисто экономический рациональный выбор. Раб при определенных обстоятельствах был дешевле наемного раба. Причем, так сказать, гендерное соотношение было в пользу женских рабынь, ну, в общем, по вполне понятной причине, потому что жестокие хозяева использовали своих рабынь не только для уборки дома, но и для всяких прочих своих нехороших целей. Вот эта система стала активно трансформироваться после открытия Америки и после того, как в XVI и особенно XVII веках на огромных латиноамериканских территориях появилось плантационное хозяйство. Сначала из Америки, об этом мы тоже говорили в одной из наших программ, европейцы в основном старались выкачивать золото и серебро, особенно серебро, потому что в Боливии были открыты богатейшие рудники, и просто добывались деньги из земли, и эти деньги переправлялись на европейские военные рынки. А вот в 17 веке там появилось производство. Не всюду, не на всей территории Латинской Америки, как раз скорее не в горах, а на равнинах, появилось плантационное хозяйство, которая использовалась для производства четырех основных товаров – сахара, табака, хлопка и, и кофе. И кофе, конечно. Вот, четыре основных товара. И в связи с этим, особенно для производства сахара и хлопка, вот это очень трудоемкие производства, понадобилось много рабочей силы. И в Америку европейцы стали завозить на своих кораблях африканцев, которых превращали в рабов. Начали голландцы и затем англичане. Ну, другие народы тоже этим, естественно, активно занимались. Но особенно эффективно такого рода работорговля шла у голландцев и англичан. Вот здесь важно оговорить один момент. Не надо думать, что это было каким-то случайным элементом в развитии европейской торговой экономики XVII века. Это был важнейший элемент торговой экономики. У нас, конечно, нет данных для того, чтобы четко соразмерить объем волового продукта, который получался от работорговли и плантационного хозяйства, с объемом волового продукта, который производился при помощи свободного труда где-нибудь в Англии или во Франции. Но по косвенным данным видно, что работорговля и плантационное хозяйство играли огромную роль в экономике. И многие первоначальные капиталы в Голландии и Англии были созданы на работорговле. Я думаю, наши зрители не заподозрят меня в особом пристрастии к марксизму, потому что я и в наших беседах, и в своих книгах довольно часто критиковал марксизм, и из теории Маркса практически не вывожу никаких своих теорий. Но в данном случае то, что Маркс писал о первоначальном накоплении капитала в первом томе «Капитала» в 24 главе знаменитой, которую каждый советский студент должен был изучать, вот это верно. То есть действительно масса исторических свидетельств показывает, что работорговля и плантационное хозяйство играли очень большую роль в накоплении капиталов и в экономике западных стран 17 века. Более того, испанцы создали практически уже в XVI веке, почти сразу после Колумбовых открытий, испанцы создали так называемую систему энкомьенды, которая, ну, просто прямо напоминала российское, прусское, польское, венгерское крепостное право. То есть у испанцев была похожая система хозяйствования, просто вынесенная с родины, с Пиренейского полуострова, на дальние окраины. Вот на Руси было, кстати, по-другому. Крепостное право было в русских землях, но не уходило куда-то там за Урал. А у испанцев наоборот. На своих землях крепостное право рассеялось, хотя когда-то энкомьенда возникала, естественно, на Пиренейском полуострове. А вот в латиноамериканских колониях энкомьенда очень активно использовалась. Ну, суть практически та же самая. Местные индейцы оказываются в косвенной зависимости от испанских господ. Они не являются в прямом смысле их собственностью, как африканские рабы у, скажем, англосаксонских господ, но тем не менее они работают на своих господ и оказываются в зависимости, они не обладают свободой, это не свободный рынок, это именно зависимое хозяйство. Таким образом, вот да, и у португальцев, в общем, было примерно то же самое. Таким образом, смотрите, получается, что практически все европейские народы, ну, кроме, может быть, скандинавов, участвовали в той или иной степени в системе создания крепостного хозяйства или рабовладельческого плантационного хозяйства. Это могло быть прямо крепостное хозяйство к востоку от Эльбы, это могло быть рабовладельческое хозяйство в Америке, это могла быть работорговля, когда купцы сами не занимались плантационным хозяйством, но зарабатывали на доходах от этого хозяйства. Практически вся Европа в этом процессе участвует. И сворачиваться эта система начала гораздо позже, чем у нас часто думают. Фактически это конец XVIII века. Серьезные антирабовладельческие движения появляются в конце XVIII века. В прошлый раз, когда мы беседовали о мифах французской революции, я предложил такой тезис. Я его, может, не очень подробно разворачивал, но это был важный тезис, что европейское движение к свободе возникло не в ходе французской революции, революция скорее ограничивала свободу, а в сознании европейцев где-то с середины XVIII века разными путями ценность свободы появлялась и все больше и больше укреплялась. Это было в философии, в литературе, то есть люди по различным причинам стали все больше думать о свободе. И вот то, о чем мы сейчас говорим, являлось частью этого широкого европейского движения. Особенно активно возникшего, конечно, в Англии. Вот здесь надо отдать должное англичанам. У них было самое сильное антирабовладельческое движение. Ну, может быть, потому что английские купцы больше всего, собственно, на этой гадости и наживались. И вот активное антирабовладельческое движение там возникло, и это привело к тому, что в начале XIX века, только в начале XIX века, работорговля в Англии была запрещена, а в 30-е годы XIX века было полностью запрещено всякое рабство. То есть когда запрещена работорговля, рабство еще не запрещено, потому что у кого-то уже есть рабы, у рабов появляются дети, внуки и так далее. Рабство существует. А вот в 30-е годы рабовладение было полностью в Англии запрещено, а через 30 лет после этого оно было запрещено и в Америке, в Соединенных Штатах Америки, в бывших английских колониях, ну там в результате известной войны между севером и югом. В Бразилии рабовладение позже отменили, но как бы то ни было, на протяжении 19 века рабовладение исчезло во всей Западной Европе, а в Восточной Европе в это время отменяли крепостное право. Сначала в Австро-Венгрии в конце 18 века, затем в Пруссии в первой половине 19 века и, наконец, в России в 1861 году. Так что то, что происходило в России, вписывается в общую европейскую тенденцию. Как и во многих других вопросах, о которых мы неоднократно говорили, Россия проявила себя как страна, догоняющая модернизацию. То есть мы всегда плетемся в хвосте. Мы не лидеры. Мы, может быть, лидеры в области литературы XIX века, Толстой, Достоевский, Чехов и так далее. Но в экономических, социальных и политических вопросах мы всегда страна, догоняющая модернизацию. Но, тем не менее, у нас эта модернизация происходит, и она происходит практически в том же ключе, как в других европейских странах несколько раньше. То есть здесь никакой принципиальной особенности России нету. Мы решаем, в общем, те же вопросы, которые стояли по-разному в разных странах Западной и Центральной Европы.
Я сейчас скажу нашим зрителям, что мы прервемся буквально ненадолго, а затем продолжим. Вы пока нам поставьте лайки, это очень важно для продвижения видео. Там внизу еще есть телеграм-канал Дмитрия Травина. Много всего интересного можно оттуда почерпнуть. Сейчас вернемся. Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи. Ну, а мы возвращаемся, и пришло время уже поговорить про третий миф. Насколько я помню, вот то, что у меня записано, это как в России отменялось крепостное право. Или я немного ошибся? Правильно все?
Да, 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 совершенно
верно. Поехали. Да, давайте тогда
совершенно верно. Это. Угу. Да. Между моментом, когда впервые был поставлен вопрос об отмене крепостного права и, собственно, отменой крепостного права, прошло практически ровно 100 лет. Впервые вопрос о том, что рабство нетерпимо, поставила немецкая принцесса, которая приехала в Россию, через некоторое время оказалась императрицей Екатериной II. Ну, эту историю я не рассказываю, все знают, как она вышла замуж за Петра III, потом осуществила государственный переворот и стала императрицей. И Екатерина стала управлять Россией абсолютно с европейскими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. А европейские представления, как мы только что говорили, в этот момент, вторая половина XVIII века, это были уже свободолюбивые представления. Екатерина была очень образованной девочкой. Она много читала. То есть это была принцесса, хотя из захудалого рода, но очень неглупая, очень образованная по меркам того времени и способная самостоятельно мыслить и самостоятельно принимать решения. И вот она сразу же увидела контраст между доминирующими в Европе ценностями и тем, как реально обстояло дело в России. И еще раз подчеркну, что это был контраст не только с Россией. В Пруссии стояли похожие. Пруссия тоже страдала от крепостного права, и Екатерина хорошо представляла вот, комплекс этих проблем. В Польше было то же самое, просто Польша тогда уже... к моменту, когда Екатерина приехала в Россию, Польша еще существовала как независимое государство. Но при Екатерине произошло 3 раздела Польши, и Польша перестала существовать. Вот, в Польше тоже это крепостное право было. Ну, когда Екатерина задумалась о необходимости пресечения рабства, оказалось, что в России, она сама об этом писала в своих мемуарных заметках, ну, может, найдется там 10-20 человек, которые, в принципе, способны размышлять таким образом. Екатерина увидела, что те важнейшие свободолюбивые ментальные, интеллектуальные тенденции, которые уже распространялись во Франции, в Германии, тем более в Англии, до русского дворянства толком не дошли. Русское дворянство размышляло по-старому. Причем для русского дворянства в тот момент крепостное право было настолько естественным и понятным образом организации хозяйственной системы и присмотра за многомиллионной массой крестьян, что русские помещики даже не готовы были ставить этот вопрос на обсуждение. Ну, как говорилось на одном из обсуждений этого вопроса, высказывался знаменитый поэт Сумароков. Ну, вроде поэт, то есть не последний человек в интеллектуальной условной иерархии. Он говорил, что ну почему не надо отменять крепостное право, это настолько понятно, что здесь и говорить не о чем. И вот как бы на этом все его размышление и закончилось. Ну, мы можем домыслить уже от себя, что могли иметь в виду люди, говорившие подобным образом. Они, конечно, предполагали несамостоятельность крестьян, убогость их мышления, неумение самостоятельно управлять своей жизнью, пьянство там, и так далее, и так далее. Это с точки зрения отмены крепостного права, конечно, не аргументы, и рано или поздно все равно отмена происходила. Но вот дворяне думали, очевидно, подобным образом. Поэтому Екатерина, увидев, что она чуть ли не в одиночку пытается с крепостным правом бороться, это дело бросила. И на протяжении своего длительного правления предпочитала заниматься завоеванием Крыма, Новороссии, в общем, всех этих южных территорий, что принесло ей большую славу. А в плане развития экономики, развития свобод, создания новой социальной атмосферы, она, в общем, сделала очень мало. Ну, надо, конечно, отметить, что при Екатерине много занимались развитием образования, это да. Но образование, которое ложится на страну, где миллионы рабов, это все-таки не совсем то образование, которое дается обществу, где доминируют свободные люди. Вот. А дальше вот при Екатерине подобная была ситуация. А дальше мы видим любопытную вещь. Как буквально с каждым поколением масштабы свободомыслия и степень серьезности отношения к отмене крепостного права все больше и больше увеличиваются. Именно с поколениями. Вот это важный вопрос, по которому я часто спорю с моими читателями, зрителями, коллегами, выступающими на наших семинарах. Вот у нас часто люди недооценивают важность смены поколений. Полагают, что человека, который мыслит неправильно, надо обязательно переубедить. А если переубедить не удается, то это означает, что проблема остается навсегда. Ничего подобного. Проблемы почти всегда решаются со сменой поколений. Не автоматически. Должны существовать какие-то новые идеи, которые молодыми поколениями воспринимаются лучше, чем старыми поколениями. Но как бы то ни было, со сменой поколений изменения происходят. И вот здесь мы видим, как четыре поколения, сменившихся между 1760-ми годами и 1860-ми годами, вот эти четыре поколения постепенно пришли к идее необходимости отмены крепостного права. При Екатерине буквально отдельные вольтерьянцы способны размышлять самостоятельно по-европейски. При ее внуке Александре I ситуация уже другая. Вокруг самого Александра I появляется кружок молодых друзей, реформаторов. Такого же рода кружки возникают в других сферах, других нишах, что ли, российского общества. То есть появляются все большее число людей, которые хотят сделать Россию свободной страной. Но из этих кружков практически ничего не вытекает. А вот следующее поколение, можно его условно назвать поколением декабристов, хотя понятно, что, собственно, людей, выходивших на Сенатскую площадь, в этом поколении было очень немного в сравнении с масштабами поколения в целом. Вот поколение декабристов уже очень серьезно относится к трансформации России, к проблеме отмены крепостного права, создания нового политического строя, основанного уже не на самодержавии, а на свободах. Связано это не просто со сменой поколений, а с тем, что представители вот этого поколения, ну, в основном это люди, родившиеся в самом конце XVIII века, и к моменту восстания декабристов им было где-то там под 30 или немногим за 30, ну, где-то там, может, к 40. Вот это вот поколение побывало в европейских странах. Может быть, с русской армией, которая воевала с Наполеоном. Может, независимо от русской армии. Начали путешествовать, начали ездить, чего-то там изучать, где-то учиться. Вот это, вот, это поколение читало гораздо больше книг. В России в начале XIX века произошла так называемая революция чтения, которая, скажем, в Германии или во Франции произошла 20-30 годами раньше. Началось массовое чтение среди аристократии. Аристократия середины XVIII века – это недоросли в основном. Ну, в основном, я не хочу оскорбить всех аристократов и сказать, что все необразованные, но вот эта вот знаменитая пьеса фон Висена, она не случайно появилась. В начале XIX века явление недоросля уходит куда-то вглубь, в провинцию, куда-то там к тетке в глушь в Саратов, как написал бы Грибоедов. А в столицах уже образованность становится лучше. И вот после этого поколения уже приходит, собственно, поколение реформаторов, которое и занимается отменой крепостного права сначала при Николае I, готовит этот процесс, а затем при Александре II уже, собственно, организует отмену крепостного права.
Нам сейчас необходимо будет ненадолго снова прерваться, но вы оставайтесь с нами, совсем скоро продолжим.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну и конец, наконец, уже четвертая часть, четвертый миф про то, что отмена крепостного права – это не только событие, которое на сельское хозяйство имело отношение.
Да, вот это важный очень момент, и отсюда мы, наверное, не очень долго сейчас об этом поговорим, потому что отсюда будет как раз прямой путь к нашей следующей программе о революции 1917 года. Почему важна отмена крепостного права? С одной стороны, это, конечно, социальная проблема. Свобода лучше, чем не свобода, как говорил известный человек, сегодня полностью забывший про то, что он говорил когда-то. Вот. На самом деле свобода действительно лучше, чем не свобода, и в этом смысле отмена крепостного права являлась важнейшим достижением российской истории XIX века. Но для развития общества важно не просто то, что крестьянин получил свободу. На развитие сельского хозяйства само по себе это не так уж сильно влияло. Важно другое. То, что в результате отмены крепостного права крестьяне получили возможность в город и превращаться в наемных рабочих. Ну а кто-то, если крестьянин достаточно богатый, то превращаться в купцов, мелких предпринимателей, которые в городах заводили торговлю, открывали рестораны, гостиницы, извоз и так далее. Такого рода преобразования, конечно, важны не сами по себе. Крестьяне уходят в массовом порядке в город в том случае, если в городе есть рабочие места, где они могут прокормиться. Перед крестьянами встает выбор. Либо кормиться с крохотного клочка земли, который у них есть в деревне, либо переходить в город и там кормиться на предприятии за зарплату. Если рабочих мест в городе нет, крестьянин волей-неволей вынужден оставаться в деревне. И тогда отмена крепостного права экономически не очень важная вещь. Это не повышает сильно производительность труда. Но если крестьянин может уйти в город, если в город приходят большие капиталы и строятся все новые и новые заводы и фабрики, то вот это радикально меняет ситуацию в экономике. Причем и в городе, и в деревне. Крестьянин уходит в город и там становится производителем городских товаров, а в деревне происходит укрупнение земельных участков и повышение эффективности использования этих земельных участков. Большую земельную площадь может обработать меньшее число людей благодаря механизации, использованию удобрений, повышению агрокультуры и тому подобных вещей. Вот отмена крепостного права дала дорогу этим преобразованиям, что было принципиально важно. Где-то с конца XIX века капитал активно пошел в Россию, не только отечественный, но и иностранный. Мы в Петербурге это очень хорошо знаем, потому что огромное число петербургских предприятий было создано иностранными предпринимателями. В других городах России, возможно, на это обращали меньшее внимание. Вот мы, когда в Петербурге гуляем по промышленному поясу, мы все время обнаруживаем, что вот этот завод принадлежал иностранцу, тот завод принадлежал иностранцу. Где-нибудь в российской глубинке это, конечно, было не совсем так. А, допустим, в Новороссии это так, скажем, угольные бассейны Донбасса были разработаны в значительной степени, потому что туда приходил английский капитал. В Азербайджан приходил капитал Нобелей, и там, собственно, появлялись первые нефтяные разработки, связанные с этим иностранным капиталом. То есть для освободившихся крестьян появилось большое пространство для того, чтобы они переходили в город. И вот это, собственно, привело к быстрому экономическому росту примерно в последние лет 20-25 перед революцией 17-го года. То есть косвенным образом отмена крепостного права сыграла огромную роль в том экономическом взлете, очень недолгом, к сожалению, но реальном, реально происходившим в нашей истории. Вот отмена крепостного права сыграла здесь, конечно, огромную роль.
Я просто думаю, что мы зарезервируем большую часть вопросов по этой теме для нашей финальной программы, финальной программы этого подцикла. Поэтому я к зрителям обращаюсь и прошу их присылать эти вопросы. Разговора будет, наверное, достаточно про это. И один момент, который я, наверное, хотел бы подчеркнуть, точнее задать по этому поводу вопрос. Вот расхожая версия о том, что после революции крестьяне все равно остались закрепощены советской властью. И я много раз слышал о том, что вот только при, если я не ошибаюсь, Никите Хрущеве они получили возможность более-менее там, каким-то образом перемещаться из деревни в город. Можно ли об этом говорить или нет?
В принципе, наверное, можно. После революции крестьяне некоторое время сохраняли свою свободу в период новой экономической политики, но коллективизация, когда ее называют, ну, наверное, не вторичным уже, а третичным закрепощением, в общем, это справедливое высказывание. Конечно, это сильно упрощает ситуацию, но крестьяне действительно в колхозах долгое время работали за гроши. На государственных, на колхозных или, если это совхозы, на государственных землях они производили продукцию, условно говоря, на барина. Продукция эта уходила из деревни на стройки первых пятилеток, на обеспечение городских жителей. Сами сельские жители жили очень бедно. Ну, проще всего об этом узнать, если кто-то об этом мало знает, из замечательного романа советского писателя Федора Абрамова «Две зимы и три лета». Там говорится о послевоенной жизни советской деревни на севере, в Архангельской области. Такого рода романов много, но, пожалуй, вот этот «Две зимы и три лета» самый лучший и самый доходчивый. Без всяких научных наворотов человек получает представление от писателя, который сам вырос в этих деревнях, которые он описывает, вот, представление о том, как там люди жили. И освобождение действительно шло постепенно при Хрущеве. Ну, естественно, из деревни и в сталинские времена можно было выбраться, если человек отправлялся на стройки первых пятилеток. И многие так поступали. Есть документальные свидетельства, как люди готовы были жить в нищете в городах, ночевать в подвалах, иногда под станком прямо на заводе, лишь бы выбраться из голодающей деревни. Свободная возможность выбираться из деревни появилась в хрущевские и брежневские времена. Ну, тоже относительно свободная, потому что на въезд в крупные города существовал лимит. Туда нельзя было свободно перебраться из деревни. Но как бы то ни было, относительная свобода появилась, ну, а в период рыночных реформ появилась уже свобода значительно более полная, потому что можно было достаточно легко заниматься коммерческой деятельностью и в деревне, и в городах. Появилось фермерство, ну, такого рода вещи, которые в полной степени восстановили то, что хотел создать для нашей страны Петр Аркадьевич Столыпин, наверное, один из самых крупных, самых выдающихся реформаторов российского сельского хозяйства.
И еще тогда один вопрос, связан он, грубо говоря, с тем, чтобы попробовать закольцевать наш с вами разговор. Я правильно понимаю, что все-таки рабство или крепостное право, все равно как мы его в данном случае называем, в определенный период времени было оправдано, ну, грубо говоря, контекстом тех событий, контекстом тех социальных отношений, которые были. А и через какое-то время просто устарело, и где-то, вот как в России, оказалось, ну, совсем устаревшим, и мы опять продолжили догонять другие страны.
Крепостное право не было оправдано чисто экономически. Нельзя сказать, что благодаря введению крепостного права в России повысилась производительность труда в сравнении с докрепостническими временами. Это было бы неверно. Ну, собственно, у нас нет никакого инструментария для того, чтобы оценить развитие экономики в то время. Но уж точно у нас нет оснований научных или хотя бы чисто логических говорить, что крепостное право как-то способствовало развитию экономики. Но оно было рационально обусловлено. Вот это то, с чего мы сегодня начали, и то, что я хочу еще раз подчеркнуть. И сейчас, и на протяжении там, следующего года буду постоянно ссылать к первой главе той книги, которую я сейчас завершаю, и которая выйдет, я надеюсь, до конца, ну, осенью или где-то там в начале зимы, до конца 23-го года. Книга будет называться «Война и власть. Русская ловушка». И вот там я в деталях все расписываю, так что вот все дополнительные вопросы там, наверное, найдут свои ответы. Введение крепостного права было рационально обусловлено нуждами государства для ведения войны. Это нам может нравиться или не нравиться. Я лично пацифист и войны не люблю. Но для 16-17 веков было бы очень наивно считать, что государство могло как-то вот вести пацифистскую политику. Все государства так или иначе выстраивали крупные армии. Просто вопрос в том, была ли эта армия наемной или поместной, основанной на земледелии и крепостном труде. Так что с этой точки зрения все было рационально обусловлено. Это не к тому, что я пытаюсь оправдать крепостное право. Я уверен, что сейчас найдется десяток зрителей, которые сразу подумают, что я тут крепостное право оправдываю. Нет, я говорю не о том, чтобы оправдать, а о том, чтобы понять, как это происходило. И понять, что это происходило не в связи с рабской ментальностью народа, такой ментальности вообще не существует, а в связи с конкретными действиями государства, направленными на милитаризацию общей жизни в стране. Вот здесь было некое рациональное зерно, бесспорно. И второй аспект этой же рациональности был связан с тем, что эти действия по закрепощению, конечно, были направлены на интересы мелких помещиков, составлявших основу русской армии в 16 и большей частью 17 века, на интересы мелких помещиков против интересов крупного боярства. Связано это было с тем, что богатый боярин часто переманивал, свозил, как это тогда называлось, крестьян на свои территории, поскольку он мог обеспечить им лучшие условия жизни. Дворяне от этого страдали, мелкие помещики от этого страдали. Вот с точки зрения построения дворянской армии, действия государства в пользу помещиков и против бояр были достаточно рациональны. Вот это можно точно сказать.
И в завершение я долго думал спрашивать вас или нет, просто мы в одной из программ все-таки друг с другом про это говорили, и зрители могут ее найти, но тем не менее я не могу не задать этот вопрос. А как же то, что крепостное право – это главная скрепа, удерживающая единство нации, то, что написал один известный российский публицист, назовем его так, по совместительству глава Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин. Помните, как он сказал, что без крепостничества, это я цитирую, недовольство низших классов непосредственно без амортизаторов обрушилось на монархию. У нас есть целых там 3 или 4 минуты, чтобы еще немного с ним поспорить заочно, спустя, по-моему, если я не ошибаюсь, там лет 9, ну, 8,5.
Да. При крепостном праве недовольство низших классов неоднократно обрушивалось на монархию, и это известные школьные программы. Восстание Райса, Пугачева, там, Болотникова и так далее. То есть все это было. Если этих восстаний было не так много, то связано это не с крепостным правом, а совершенно с другими механизмами, с тем, ну, скажем так, с построением властной вертикали. Я не любитель властной вертикали, но если уж говорить о том, что сдерживало недовольство, то не крепостное право как таковое, а властная вертикаль. Помещик мог жестоко эксплуатировать крестьян, и крестьяне убивали помещика, сжигали его усадьбу, но тут же приходили солдаты из ближайшего городского центра и подавляли это восстание. То есть вот это милитаризация жизни и жесткое подавление, а вовсе не крепостное право само по себе, было вот той скрепой, которую, очевидно, видит Зойкин. Понятно, что до какого-то момента такого рода подавление было вещью естественной, и оно существовало не только в России. Есть блестящие работы, в том числе у российских авторов, о массовых народных восстаниях, скажем, во Франции в середине 17 века, перед Фрондой и о самой Фронде, и о подавлениях, которые там были. Во Франции не было крепостного права в это время, но восстания были, и они подавлялись. Так что в этом плане ситуация была похожа. Что действительно было скрепой? Вот это очень важный вопрос. Может быть, об этом нам с вами надо будет как-нибудь поговорить особо. Я, честно говоря, пока не думал это выносить отдельно для нашего разговора. Скажу очень тезисно. Скрепой была крестьянская община. И вот сейчас я произнесу тезис, который для многих, наверное, окажется удивительным. В России было гораздо больше самоуправления, чем во многих западных странах, поскольку у нас не хватало бюрократии. При малом числе бюрократов вопросы на местах так или иначе решались с помощью самоуправления. Это не значит, что Россия – родина демократии. Я совсем не это имею в виду. Об этом можно действительно поговорить подробнее. Но когда есть много бюрократов, то на низших уровнях властной вертикали вопросы суда над преступниками, вопросы сбора налогов, вопросы организации местной жизни решаются бюрократически. Ну вот как, допустим, сегодня в нашей стране. У нас самоуправления практически нет никакого. Любой вопрос нашей жизни определяется каким-то предписанием государственных органов. А вот когда этих бюрократов не было, а до Петра I бюрократия была ничтожно маленькой в такой огромной стране, как Россия. Даже при Петре она еще была маленькой. Где-то с Екатериной уже пошел рост. Вот пока было мало бюрократов, по сути, на местах все ключевые вопросы решались так или иначе с помощью самоуправления. Под присмотром помещика. Вот, возможно, какой-то апологет крепостного права скажет, что помещик над этим приглядывал, и это было верно, действительно. Но по большому счету, как собрать налоги, как перераспределить землю, чтобы производилось больше продукции для уплаты налогов, кого отдать в рекруты, как наказать пьяницу и разбойника. Такого рода вопросы некому было решать, кроме крестьянской общины. Просто не было бюрократов, не было чиновников, которые могли бы эти вопросы решать. Вот это очень важный момент, и вот это, наверное, действительно долгое время было скрепой. Как и в других странах, где было мало бюрократии. В той же Франции не было крепостного права, но пока там было мало бюрократии, те же самые вопросы также решались посредством самоуправления на общинном уровне без вмешательства присланных королем людей.
Прекрасно, хорошо. На этом, собственно, наверное, и пора завершать, потому что в следующий раз мы будем говорить о революции, я правильно помню, да? Вы об этом немного уже сказали. Да. И поэтому не будем тогда анонсировать, потому что те, кто хотел, собственно, это и услышали. Спасибо большое, Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований и модернизации при Европейском университете.
Всего доброго.
А зрителям, как обычно, поставьте нам, пожалуйста, лайки, комментарии и все такое. Вопросы ваши собираем. Всего доброго.